Глава 27. Об ассимиляции. Когда и как началось это необыкновенное положение евреев как всюду гостей? Широко утвердилось в людском сознании, что многовековое еврейское рассеяние началось с разрушения Иерусалима Титом в 70 году по Рождеству Христову, и вот насильственно лишенные родной земли с тех пор евреи вынужденно скитаются по всему миру. Но нет, громадное большинство евреев уже тогда жило в рассеянии. В Палестине оставалось едва ли больше восьмой части народа. Начало еврейского рассеяния гораздо древнее. Уже в эпоху Вавилонского плена, 6 век до Рождества Христова, а вероятно даже и раньше, евреи были по преимуществу народом рассеяния. Палестина была только религиозным и отчасти культурным центром. Рассеяние евреев было предсказано уже и в ранних книгах Библии, а вас рассею между народами. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами. Лишь незначительная часть евреев вернулась из Вавилонского плена, многие остались в Вавилоне, не желая бросить имущество. Образуются и другие большие поселения вне Палестины, евреи оказываются в большом числе в крупных торгово-промышленных центрах древнего мира, например, в Александрии при Птолемеях евреи составляли 2/5 населения. Это были преимущественно торговцы и ремесленники. Еврейско-эллинистический философ Филон Александрийский умер в середине первого века, за 20 лет до разрушения храма, свидетельствует: своей митрополией евреи считают священный город, в котором находится святой храм Всевышнего Бога, но родиной своей они считают те страны, которые достались им как место жительства от отцов, дедов, прадедов и еще более древних предков, и в которых они сами родились и были воспитаны. Михаил Гершензон, размышляя над судьбами еврейского народа после Вавилона, писал: «Евреи уживались на чужбине, а не тянулись на старую родину, как можно было бы ожидать. Вспомните, еще иудейское царство стояло, а уже большая часть евреев была рассеяна по всем странам Востока. Еще второй храм красовался во всей славе, а на улицах и в домах Иерусалима уже не слышно было библейского языка. Весь народ говорил по-сирийски или по-гречески. Уже тогда у евреев как бы было сознание: не надо дорожить народной независимостью, надо учиться жить без нее, под чужой властью, не надо быть прикрепленными ни к одному месту, ни к одному языку». И нынешние еврейские авторы не отошли от той же оценки. Евреи в древнем мире рассеялись и создавали крупные центры в диаспоре еще до крушения еврейской государственности. Народ, получивший закон, не хотел возвращаться в свою страну. Здесь есть что-то глубинное, чего мы еще не осознали до конца. Куда проще болтать о еврейских ценностях и сохранении еврейства, чем объяснить подлинные причины столь долгого существования галут изгнания. Даже и до середины 20 века в иврите не было слова для обозначения диаспоры как пребывания в добровольном рассеянии, но лишь галут как изгнание. Из исторических сведений мы видим, что рассеяние евреев не только их несчастный рок, но и добровольный поиск, не только оплаканная беда, но и, может быть, средство облегчения жизни. Это важно для понимания диаспоры. Среди еврейства и сегодня нет единого понимания. Так что же такое для него диаспора? Благо или проклятие? Сионизм от момента своего возникновения и по самой своей идее отвечал уверенно: наше рассеяние — величайшее проклятие для нас самих, и ничего хорошего, никакой пользы и никакого мира оно не приносит и другим. Мы всюду гости, и все равно мы нежеланны, от нас хотят избавиться. Человек бездомный, везде ощущающий себя только гостем, вот оно подлинное проклятие рассеяния, настоящая его горечь. Кое-кто говорит, что наличие многих домов повышает шансы евреев на выживание. А на мой взгляд, народ, гостящий во многих чужих домах и не заботящийся о своем собственном, не может рассчитывать на безопасность. Наличие многих доступных домов развращает. Но еще шире взгляд противоположный, и он кажется более реальным. Возможно, что еврейский народ сохранился и выстоял не вопреки своему изгнанию и рассеянию, но благодаря им. Еврейская диаспора не эпизод, а органический ингредиент еврейской истории. Стоит задуматься, сохранился ли еврейский народ во всей своей неповторимости вопреки или благодаря изгнанию и рассеянию. Трагедия, происшедшая в Иерусалиме в 70-м году нашей эры, погубила государство, но явилась необходимым условием спасения народа. Небывало обострившийся инстинкт национального самосохранения толкнул к спасению через диаспору. У еврейства никогда не было полной ясности в понимании своего положения и его причин. Изгнание мнилось карой за содеянные грехи, а оборачивалось особой милостью, которой Господь отметил свой народ. Диаспорой еврей отработал печать избранничества, которую он провидел на своем челе. Рассеянное состояние не является для него противоестественным. Даже периоды максимальной государственной устроенности еврейство уже оставляло на своем пути гарнизоны, рассылало во все концы передовые отряды, словно чуя изгнание и готовясь отойти на заранее подготовленные позиции. Диаспора, таким образом, специфическая форма существования еврейства в земном пространстве и времени. И в самой-то диаспоре как евреи мобильны. Еврейский народ не приживается нигде, даже если проходит несколько поколений. Но очутясь в столь обширном рассеянии, малыми вкраплениями среди других народов, должны были евреи выработать свое ясное отношение к этим народам, линию поведения между них и к ним, искатели предельного соединения, слияния с этими народами, или отталкиваться, отгораживаться от них. Священное Писание дает немало заветов от единения. Даже родственных соседей, самарян, израилитов, иудеи чуждались настолько непримиримо, что нельзя было принять от них и куска хлеба. Господствовал и строжайший запрет на смешанные браки. И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. А Эздра повелел расторгнуть и уже существующие браки, уже и с детьми. И живя в рассеянии, евреи за тысячелетия так и не смешались с теми народами, как масло не смешивается с водою, но всплывает вверх и держится на поверхности. Все эти долгие столетия они ощущали себя как нечто отдельное, и вплоть до XVIII века евреи как народ ни разу не выказали склонности к ассимиляции. Дореволюционная еврейская энциклопедия, приводя суждение Маркса, что евреи не ассимилировались, так как представляли экономически высший тип, то есть класс капиталистов среди земледельческих и мелкобуржуазных народов, возражает ему. Экономика была вторичной. Евреи диаспоры сознательно создали свою экономику, ограждавшую их от ассимиляции. Они это сделали в силу сознания своего культурного превосходства, а оно было создано духовным содержанием иудаизма в его наиболее полной форме. Последнее охраняло от подражания. Но вот с половины XVIII века евреи начинают верить в ассимиляцию, которая в Западной Европе XIX столетия уже становится ферментом разложения еврейской нации. Ассимиляция начинается тогда, когда окружающая культура поднимается на ту же высоту, на которой находится еврейская, или когда еврейство перестает творить новые ценности. У европейских евреев с конца XVIII столетия национальная воля ослабела, от чрезмерного ожидания она притупилась, другие народы начали создавать блестящую культуру, затмившую еврейскую. И как раз в это время, от Наполеона, началась всеевропейская эмансипация. Евреям открывалась в стране за страной дорога к социальному равенству, и тем естественней становилась ассимиляция. Тут добавляют нам важное соображение, что односторонней ассимиляции нет, не бывает, а что ассимилирующиеся евреи начали вносить в чужие культуры свои национальные черты. Гейне, Рикардо и Маркс, Биконсфилд, Дизраэли и Лассаль, Мейербер и Мендельсон, ассимилируясь с окружающей средой, внесли в нее и еврейские элементы. В отдельных случаях ассимиляция приводит и к более яркому проявлению личных творческих способностей. Но в общем охвате ассимиляция была той ценой, которую евреи платили за благо приобщения к европейской культуре, и образованные евреи убедили себя, что евреи не нация, а лишь религиозная группа. Еврейский народ со вступлением его в сон европейских наций стал обезличиваться, резко национальными чертами отличался лишь еврей гетто, а еврей интеллигентный всеми силами старался быть непохожим на еврея. Так и распространилась теория, что еврейской нации нет, а есть лишь поляки, французы, немцы Моисеева закона. Маркс, а за ним и Ленин, видели все решение еврейского вопроса в полной ассимиляции евреев в странах их проживания. В отличие от топорности этих идеологов, большой интерес представляют соображения Гершензона, изложенные в 1920-м, то есть уже к концу его жизни. Тем особенно интересное, что сам Гершензон из ряда не только высокомыслящих, но и чрезвычайно ассимилированных русских евреев. А вот не высох и не обмер в нем еврейский вопрос, но заявил о себе. Это его статья «Судьбы еврейского народа». Вопреки утверждению современной ему еврейской энциклопедии, Гершензон считает ассимиляцию евреев явлением давним, уходящим вглубь веков. Всегда и неизменно один голос манил его еврея смешаться со средою. Отсюда в еврействе неискоренимая тяга к ассимиляции даже с древних времен. Другой же голос – требовал больше жизни беречь свою национальную исключительность. Вся история рассеяния есть непрекращающийся спор двух воль в еврействе – человеческой и сверхчеловеческой, индивидуальной и народной. Те требования, которые национальная воля предъявляла к отдельной личности, были столь беспощадны, почти выше человеческих сил, что без великой надежды, общей для всех, еврей на каждом шагу впадал бы в отчаяние и соблазнялся бы отпасть от братьев и от странного, мучительного общего дела. Вопреки мнению, что начало ассимиляции с конца XVIII века явление объяснимое, Гершензон, напротив, удивляется. Разве не странно, что ассимиляция необычно усилилась как раз в последние 100 лет и ускоряется с каждым часом, хотя теперь, вследствие повсеместного уравнения евреев в правах, соблазн отпадения несравненно уменьшился? Нет, находит он, не внешняя сила расщепляет еврейство, оно само распадается изнутри, обветшал, истлел главный стержень – религиозное единство еврейской нации. И как же ассимиляция проходит и к чему ведет?